Мариана Рысцова. Пункт назначения «Счастье». Мой план — привести себя и всех, кто это прочтет, до пункта назначения. Понимание того, что общечеловечески полезно и приятно одновременно. Как уметь анализировать самые важные вещи, которые формируют нашу жизнь? Семейные отношения, отношения с собой, книги, фильмы, общественные тенденции. Это поможет понять, к чему стремиться, как идти к своему счастью. Все счастливые семьи счастливы одинаково, так почему бы не изучать лучшее, обратиться к свету? Тогда нейронные связи темного, старого, неработающего, быстрее отживут. Сливки по психологическому анализу современных массовых тенденций. Вопросы для осмысления в каждой главе помогут осознать важные, скрытые от себя смыслы и значения своих и чужих поступков, помогут запрограммировать свое будущее счастливым. Пункт назначения счастья. Я культуролог, журналистка, деньги зарабатывала на пиаре настольных игр. Я всегда добивалась того, что для себя запланировала. Хотела влюбиться в непризнанного гения, такое сочетание Есенина, Маяковского и Кена Кизи. Да нашла и влюбилась. Хотела закончить эти неустойчивые, травмирующие отношения. Поставила точку разом. И в тот же день встретила того, кто отвечал моим новым планам. Полное доверие, принятие и определенность. Я нашла себе занятия, работу и друзей по душе. Я объездила все страны и города, которые мне были интересны. Я хотела родить здоровых, умных, веселых и вдумчивых сыновей в браке. Со мной это произошло. Сейчас я на грани развода. Я имею все, чего хотела. Хорошее образование, карьеру, свое дело, мужа, детей, друзей, квартиру в классном месте. Но все это рассыпается в моих руках. Я не успеваю, не могу наслаждаться всем этим. Почему? Я не понимаю. Но для меня нет преград для развития. Знаю, что нытье быть жертвой – путь моего рода, но не мой. Я составила план. Сложно принять, но специалисты считают, что излечить несчастную жизнь, перестроить психику на успешную, позитивную, устойчивую дорогу можно не раньше, чем через 4 года. Ок. Вот мой план в пункт назначения счастья. 6 месяцев прохождения курса высшего женского психологического образования. 6 месяцев прохождения коучингового образования с проведением тренингов, вебинаров. 1 год в женском психологическом клубе еженедельно. 1 год курс переквалификации в психолога. 1 год курс в психологическом театре. 1 год режиссуры в психологических постановках. 1 год написания своих психологических пьес, книг. 4 года создания и проведения своих курсов «Эмоциональный интеллект. Гибкие навыки». 4 года еженедельные вебинары психологов, службы поддержки Москвы с конспектами. 5 лет личные приемы у психологов. Найти лучшего. 1 раз в 1-2 месяца. 4 года подписки и просмотра обучающего топ-видео по психологии. 5 лет прочитывания ежемесячно топовых книг по психологии. 5 лет просмотра всех психологических полотен, спектаклей, фильмов, сериалов. 5 лет общения с психологически подкованным окружением. 5 лет практик по психологии. Дневник эмоций, благодарности, мандалы, медитации, метакарты, арт-терапия. Кроме личных записок и консультаций подопечных, я решила вести блог для пользы общества, который я тоже хочу довести до пункта назначения. Осознанности того, что общечеловечески полезно и хорошо. А что плохо? К чему стремиться? Как к этому идти? Все счастливые семьи счастливы одинаково, так почему бы не изучать лучшее? Обратиться к свету. Тогда нейронные связи темного, старого, неработающего быстрее отживут. Весна 2019-го. Хандра, депрессия, уязвимость. Спрашиваю психолога, заведующей службы психологической помощи Москвы. Читаю. Понимаю, что у меня не депрессия, но очень близко. Я выплываю только благодаря детям, с которыми ежедневно делаю то, что наполняет энергией и позитивом. Читаю, рисую, гуляю, мастерю, обучаю их, смеюсь. Муж ведет себя иначе. Им важнее уходить в себя, чтобы наполняться. Но выходить из панциря он не желает неделями. А что настораживает больше — уход от реальности. Каждый день. В алкоголе игры. Сливки по теме. Если плохое настроение длится больше 2 недель, у человека упадок сил с утра, нежелание ничего делать, негативное отношение к себе и близким — это уже не хандра, а депрессия. В Европе считается болезнью, а у нас такой диагноз не принят. Давить на человека в таком состоянии стыдить не стоит. Ведь лень – признак депрессии, снижение концентрации внимания, упаднические мысли. Легко это состояние не побороть. Идеал – обратиться к психологу за деликатным решением. Мужчины реже обращаются с такой бедой, так как легче анализируют и структурируют жизнь. Зато женщины активнее поднимают себе настроение. Помогает массаж, спа, яркая новая одежда, общение. Мужчины и чаще находят выход от депрессии в алкоголе, который не решает проблему, а обостряет. Без него становится тяжелее, дозы повышаются, приходит алкоголизм. Лишь временно снимает симптомы депрессии. Бессонницу, грусть, напряжение от забот. В нашей культуре не принято жаловаться, проявлять слабость. Хотя еще у Онегина был запущенный случай. Помимо тоски от прохлады, конца отпуска, новых обязанностей по учебе осенью, депрессия может нахлынуть в кризисы возрастов, которые бывают один раз в 7 лет. Известнее кризис 3 лет, переходный и средний возраст, но часто в 7, 30, 60 лет новые социальные факторы влияют на психику. 40% детей страдают депрессией в переходный период, и ребенок может смеяться, сидеть в инете, и недуг не заметен. Что делать? Вспомнить, что доставляло радость, вытянуть себя самого за волосы из болота депрессии. Человек сам должен осознать проблему и начать лечиться. Все зависит от наших мыслей. Стакан наполовину пуст или полон. Каждый решает для себя. 2 часа в день обязательно быть на улице, даже в дождь. Выработается необходимый гормон радости – серотонин. Хорошо разбивать дела на блоки, структурировать. Мне очень помогли эти советы психологов, который раз отмечаю, что эта наука – моя главная опора на пути к счастью. А оно так легко достижимо – уточнять у самого себя свои желания. Поощрять в себе полезные из желаний. Разделять радость с любимыми. Я смелая или глупая, что еще верю в любовь? А исследователь Брен Браун 6 лет проводила интервью и делила людей на 2 категории. Тех, кто не боится быть уязвимым, искренним, не испытывает стыда за свои несовершенства, считая их уникальностью, и тем, за что их нужно любить. Вторые пытались себя изменить ради кого-то, притворялись, скрывая свои недостатки ради отношений. Браун выявила, как первые справляются с чувством уязвимости, страхом, что их не одобрят, осудят, не будут любить. Ведь эти чувства сильно ухудшают качество жизни. Так вот, будучи уверенными, что их есть за что любить, первая группа не боится проявлять искренние чувства и не стыдится свойственных им проявлений. Они вообще не боятся уязвимости. Им не движет этот страх. Они настолько мужественны, что не боятся выражать чувства и стать ненужными кому-то. Они знают твердо, что достойны и являются нужными. Они на 100% принимают себя такими, как есть, и любят себя. Так дают шанс другим любить себя так же искренне. Стыд, неуверенность в себе идут от страха утраты отношений. Многие боятся, что недостаточно хороши для отношений. Некрасивы, не молоды, не успешны. Полностью страх отсутствует только у тех, кто в принципе не строит никакие отношения. Но от страха и стыда лечится чувство уважения к себе и от окружающих. Дает надежность, спокойствие. Страх уходит. Когда боишься, что тебя осудят, предадут, не ответят взаимностью, нужно набраться храбрости, признать в себе эти чувства и принять уязвимость как данность. Понять, что для искренних отношений нужно открыться и позволить увидеть себя настоящим со своими уникальными чертами. Не лицемерьте, не притворяйтесь, вкладывайте в отношения по силам, но не изменяйте себе ради любви, иначе дальше придет разочарование. Я подумала, что это ведь бич многих жертвенных людей. Они так самозабвенно и искренне любят других, но не себя, что мирятся с часто жестким, нелюбящим отношением к себе в ответ. Стараются быть лучше, угодить, соответствовать ожиданиям партнера. Но это проклятый путь. Ожидания, утомляемость и неуважение к человеку, который сам себя обесценил, прогрессируют. Взаимная любовь идет через уязвимость. Не позвольте страху, что может случиться неладное, или депрессии, все испортить. Религия против психологии. Мне было очень интересно, противоречат ли законы церкви психологии воспитания детей. Поэтому прочла книгу игумена Евментия. Духовный сан в православной церкви, руководитель, начальник православного монастыря. Читала везде, на одном дыхании, так как только прочла на ту же тему новые книги авторитетных психологов. Юлию Гиппенрейтер, Людмилу Петрановскую и Анну Быкову. Я приятно удивлена, что в православной книге подтверждены в точности все советы детских психологов. И раз уж мнение и опыт науки и религии совпадают, все сомнения в достоверности у меня отпали. А советы такие. Уважать личность ребенка. Не грубить ему, не приказывать, не упрекать и не считать обязанным во всем служить и потакать родителю. Давать право на ошибки и свой выбор, свою жизнь. Подготовить к взрослению, дать образование, поддержку в поисках себя. Устанавливать ясные границы дозволенного, следить за соблюдением их. Не навязывать свою волю ни в религии, ни в выборе профессии, друзей, пары. Своим примером показывать ребенку лучшие стороны личности. Следить прежде всего за своей отдачей любви, заботы, уважения ему. Затем ждать взаимности. Поразительно, но православие учит ставить беззаботное проведение времени со своими детьми выше молитв, посещения церкви, благотворительности. Учит безусловной любви, без собственничества и условий. В книге приведены примеры обращений к пастырям и психологам, и примеры очень показательные. Я очень советую книгу всем мамочкам, заботящимся об обогащении духовными ценностями. А речь в книге не о религии, исполнении предписаний и ритуалов, а о установлении близких, доверительно теплых отношений с детьми. Предостережение от ухода в негатив, агрессию, тотальное непонимание и даже перелому судьбы ребенка из-за мнимой материнской заботы. Игумен приводит и примеры из классической литературы, консультации психологов и обращений прихожан к пастору. Меня особенно поразил пример консультации женщины, которая, как вол, тянет все заботы семьи на себе, взращивая сына и внуков безответственными и не самостоятельными. Это типичная ошибка мам, которые не видят смысла жизни вне своих детей и внуков, и под предлогом того, что нет достойной работы для детей, содержат 30-40-летних сыновей. Недовольные, неопытные невестки берут воспитание и заботу о внуках на себя. Мудрая женщина не должна душить своей любовью, растя беззаботных маменькиных сынков, портя жизнь себе, ему, его жене и внукам. Быть счастливой, заниматься своей жизнью – главная забота матери. Быть примером радушия, тепла, доброты, принятия. Но выполнять за детей и внуков их обязанности – огромная ошибка и даже грех. Не только чрезмерной опекой и заботой может душить родительская любовь. Часто, требуя уважения и покорности, родители идут по головам своих детей. Не считаются с их желаниями, мнением, интересами, правом выбора. Безвольные дети часто жалуются на сломанную жизнь их родителями. Как же печально, что не все понимают, что уважение можно только заслужить, а не навязать силой, манипуляциями. Но хочу добавить, что став взрослыми, мы все должны побороть негативное влияние на свою жизнь со стороны всех, родителей в том числе. В моей концепции коучинга мы прорабатываем такие сценарии и учимся управлять своей жизнью самостоятельно, не жалуясь и обвиняя окружающих. Ответственность, самостоятельность могут воспитать в себе все желающие и начать жить гармонично, счастливо, своей жизнью. уничтожить главных врагов счастья. Идейными противниками становятся трудоголики и лоботрясы, семейные холостые, гедонисты и вечно заботливые о других каторжники жизни. Каждый доказывает правильность своего пути. Это либо полная независимость, либо желание быть содержанкой, презрение либо устойчивой карьеры, либо домохозяйства, качание мышц для сторис или бледно-хилому читательству. Как следствие, высокомерие к тем, кто не поддерживает тот же образ жизни. Смотря на человеческую жизнь в целом, понятно, что только ради детей существовать глупо. Иначе можно задушить заботой, не дать самостоятельности, а позже их же упрекать, что жизнь пуста. Ведь посвятили ее детям, а они теперь заняты собой и своей семьей. Но ужасны родители, которые, увлекшись собой, не дают заботу и любовь своему продолжению. Тому, для кого они весь мир, жизнь и пример. Жить ради партнера, дающего эйфорию влюбленности, чистая химия организма для зачатия. Или ощущение нужности, потому что партнеру нужны блага, которые вы ему даете. Тоже иллюзорный путь. Идущий от жажды внимания в детстве и быть значимым кому-то, не удовлетворяясь жизнью для себя самого. Карьера тоже часто не путь саморазвития и самореализации, а подсаживание на чувство важности для других или гонку зарплат ради трат, навязанных рыночной экономикой и рекламой, чтобы пустить пыль в глаза другим, оправдывать чьи-то ожидания или доказать обидчикам, что способен их превзойти в статусе, тоже дичь, не связанная с достойными жизненными целями. Гедонизм вполне приемлем, потому что если вы не будете счастливы по-настоящему, то будете вредить своей неудовлетворенной агрессией, упреками или нытьем всем вокруг. Но тут важны границы других людей и культура счастья. Если человек рос в среде, где высшее удовольствие – это выпить, покурить, кого-то пообсуждать и принизить, промотать все деньги или уставиться в ящик с деградирующим шоу, это тоже печальная иллюзия счастья, потому что иного достойного он не знает. Тут нет универсального рецепта. Но в современном мире куча возможностей заниматься тем, что приносит тебе удовольствие, не мешает другим, а может и помогает, дает себе чувство собственного достоинства. И это не измеряется медалями, зарплатой, статусом. Дело, которое изматывает и не дает интереса, самоуважения, в любом случае провально. Так что главное – прислушаться к себе и заниматься тем, что нравится, не засоряя свою жизнь чужими ценностями и делами, оценкой успеха. И как во всем нужно соблюдать гармонию? Забить на семью и заниматься только своими хотелками, когда родным нужна ваша поддержка? Точно губительный путь. Как игнобить себя упреками за возможность отдохнуть от помощи близким или попросить что-то для себя? Быть рабочей лошадкой тоже не круто, как и погрязнуть в долгах и нищете, презирая достойный заработок. Отдаваться во власть любви, подчиняясь любой воле партнера – дичь. Ровно как и эгоистичная манера потребительства. Ты мне должен и будь просто счастлив, что я с тобой. В общем, крайности – наш самый злейший враг. Нужно следить за собой и не впадать в фанатизм ни в одной из сфер жизни и ментальном плане. Ошибка считать, что счастье – это дети или деньги, или творчество, любовь или карьера. Не замыкайтесь, не ограничивайте себя шаблоном. Счастье в моменте счастья, который связан с физическим комфортом, моральной удовлетворенностью и чувством прекрасного. Это не постоянная гонка за сомнительной целью и не битва за отстаивание своего защитного барьера от психологически здоровой жизни. Да здравствует культура счастья! Что такое душа? Душа – предмет описания великих поэтов. Это способность мыслить и действовать не только на уровне бытовых и материальных ценностей. Чистая душа детей подвергается испытаниям, которые проходят далеко не все. Кто ищет легкие пути, малодушничает, не сознает ценностей добра, любви, заботы, взаимопомощи, дружбы, продает душу дьяволу. Не в праздник сказано. С другой стороны, есть мнимые духовные люди. Они лицемерно выполняют внешние ритуалы добродетели, но злы по жизни. И является ли великой душой чрезмерная забота о чужих интересах? Есть фильм «Сротару и Боярским. Душа».